Добрый вечер, уважаемые зрители. В эфире передача «На самом деле» на канале «Револьверы ТВ». Я Валерий Смирнов, и рядом со мной на экране Вадим Кирюхин.
Здрасте.
Сегодня у нас двойная тема по актуальным событиям прошедшей нынешней недели. Собчачье бегство и ради чего бриты взорвали Северный поток. Ну, первое, начнем, конечно, по порядку поступления с собчачьего бегства. Перипетии этой истории вы все наверняка знаете, они многократно обсуждали в средствах массовой информации. Хочу обратить внимание только на одну деталь, которая как бы не получила своего ни освещения, ни озвучивания. Вот девушка резко поднялась на крыло, взяла себе билет с одной стороны в Дубай, с другой стороны в Турцию, а с третьей стороны сама тихо села на какую-то малоизвестную автомарку, добралась быстренько до Белоруссии, проскочила ее всю и, как говорится, пешком перешла литовскую границу. Прям совсем как Остап Бендер, да, в известной концовке романа «Золотой теленок». Так вот, все бы, конечно, хорошо, но такая вот детективная история с закупкой двух билетов и с выездом в третьем направлении, она прям показывает какие-то профессиональные шпионские данные, шпионские навыки. Я не вижу обстоятельств, в которых эта девушка, девица, ну, в общем, других слов не буду употреблять, вот, она бы их обрела. Потому что, ну, это... Не хочу сказать, что это сверхсложный прием, который прям никому не известен. Но его, в общем, применяют люди, так сказать, профессиональные, понимаете, с определенным расчетом и лагом. То есть, имею в виду, что вот, исходя из значимости персоны, одну группу захвата пошлют в аэропорт Шереметьево, потому что там рейс, допустим, в Турцию, на Дубай. Вторую группу захвата пошлют в аэропорт Внуково, потому что она может быть там каким-то бизнес-джетом улетает в Турцию. А она тем временем, пока эти группы захвата, так сказать, думают, что ну, у них все дело в шляпе, вот, она тихонько чешет, значит, через белорусскую границу и дальше рысью. Причем со свежеобретенным израильским паспортом. Из этого следует вывод, что первый, ее, в общем-то, о грядущем аресте предупредили, и Б, что для этого предупреждения, значит, есть некие силы внутри кремлевской пирамиды, которые, кстати, достаточно близко стоят к ее верхушке, в которой, собственно, и решался арест Собчачки. Потому что, как говорится, давайте расставим точки над «ё». Она пользовалась патронажем великого и всемогущего. Потому что когда-то ее папа тут вот поднял из грязи, обтер, вытер, поставил на пост. Ну и дальше карьера, как говорится, пошла и дошла до президента. Ну типа он такой благодарный за все. Наверное, действительно. Потому что Собчачке очень многое сходило с рук. Но вот именно этот переломный момент, который произошел сейчас. Когда в общем-то, ну по большому счету, фуфловая история. Ну, что такое вот в официальной трактовке у Чемезова попробовать оттягать 200 тысяч баксов? Грубо говоря, вопрос шел об этом. Представь себе Чемезов. Мультимиллионер, там, миллиардер, список Forbes. Даже если бы это были его личные деньги. А у него все-таки под ним там это Ростехно, да? Ну, я бы думаю, что их пропажу он даже бы не заметил. Если у него там кто-то с тумбочки бы их спер, ну, условно говоря. Потому что дальше это все цифры, как фантики, понимаете? Они где-то там в абстрактном мире вертятся, на реальном уровне жизни они не сказываются. Во-вторых, кто такие эти два вшивых директора каких-то из фирмы Собчачьей, которых там заловили якобы вот за то, что они вымогали взятку? Ну, вы же видели их фото по телевизору? Ну, какое-то пацанье. Эти пацаны приходят типа к солидному папе, так сказать, там Ростехно, трешь, мнешь, вид, так сказать, из апартаментов на Кремль. И говорят, папа, ну-ка 183 тысячи баксов, это примерно эквивалент 11 миллионов долларов, отжиль нам, пожалуйста. Ну, смешно. Ну, не говоря уже о том, что не до него они дошли. И пункт третий. Это то, что ну, вряд ли бы два каких-то пацана на это бы дело решились. То есть их сверху направляющая рука Собчачки послала и сказала, ну вы-то вот там идите, перетрите, там все порешено, он знает, в общем, как надо отмазываться. Сумма-то детская по нашим взрослым временам, да, 180 тысяч баксов, о чем разговор? Так, расходничок, да, так сказать, что-то там не опубликовали, про тебя что, Чемизов, мало опубликовано? Ну, не мало, ну вот одной новостью станет меньше. То есть разговор ни о чем. Вот так вот в солидных бизнес-рамках. И если в этой солидной бизнес-рамке из-за какого-то, извините, фуфла, ну по собчачьим, а уж тем более по чемизовским меркам, ее берут, всю контору хватают, вяжут, а ее саму готовятся поймать за хвост, значит, что-то сломалось в Кремле. Вот та лапа, которая вот все держала, как говорится, и не давала укусить, она вдруг так резко сказала: отвали. Вот. И сразу всем стало как-то очень нехорошо. Ну, в первую очередь, Собчачке самой. А во вторую очередь, все те, кто глядел на нее и брал пример. Ну, то есть, что значит брать пример? Это, ну, если брать поменьше, будучи уровень меньше Собчачки, то это как бы сойдет. Если зароешься, конечно, то тогда схватит. А если, как говорится, вот соблюдать табель о рангах, то тогда можно жить. И вот здесь вот вдруг внезапно наступил в этой системе облом. И это такое очень, очень сильно потрясло имущие московские круги, те, которые привыкли иметь, я имею в виду. Вот. Поэтому это в определенном смысле эпохальное событие, которое на очень многих, так сказать, проливает свет. В частности, на существование вот этой вот пятой колонны в Кремле. Что ты думаешь по этому поводу, Вадим?
Ну, во-первых, Собчачка, она сама себя, в общем-то, при Лукашенко назвала, что из проституток давно ушла. Поэтому она такая достаточно простекляшка опытная. Она очень с хорошей, как и у любого психопата, чуйкой на события. Очень у таких людей, как правило, происходит внутри себя, внутри своих органов какие-то события, которые сигнализируют о том, что пора валить. Что что-то не так. Такие люди очень чувственны на какую-то опасность. Кроме того, собственно говоря, дядя Вова ее давным-давно патронирует. И она тоже каких-то штучек от него могла набраться. Могла набраться, как она обманывала, собственно говоря, Золотого, когда он был у нее охранником. Поэтому опыт сбегать у нее есть. Я не думаю, что кто-то ей сказал, что именно надо делать. Я думаю, что она вполне себе девушка... простекляшка начитанная. Она не глупая баба-то, совершенно. Она образованная.
Да, конечно.
И поэтому в подсказках она не нуждается. Другой вопрос, что такая достаточно несложная схема никогда в жизни бы не прокатила с советскими спецслужбами. Не прокатила бы она и с американскими и английскими спецслужбами недавнего времени. Даже там 2000-х годов. За 10-е и 20-е я уже не ручаюсь, у меня такое ощущение, что и там уже наступила определенная стагнация и некая потеря квалификации. У нас же это вполне себе объяснимо, когда люди привыкли бороться только с тем, что уже опубликовано в интернете, что люди сами про себя написали, за лайки, за брошенные стаканчики, то уже наступает расслабон, и даже такая достаточно, я говорю, несложная схема разводки подействовала. Ну, казалось бы, ну вот она сначала один купила, потом другой. Ну, ты задумайся. Ну, оказывается, нет. Вполне смогла улепетывать, или ее другой вариант, версия, просто-напросто отпустили. Не знаю, какой из этих версий можно больше доверять. Ну, сбежала, что тут. По поводу каких-то внутренних процессов, которые идут в Кремле и так далее. Несколько месяцев назад, помните, был арест Мао. Не того, который в мавзолее в Китае,
нет,
а который...
Того, который ректор, да.
Да. Вот. И там же ему изначально вменялась статья о мошенничестве. Затем заменили, что просто не тех людей устроил на работу. То есть одна башня-то инициировать процесс может в борьбе с другой, но другая башня, скажем так, не менее крута и может этот процесс остановить и переиначить. По поводу остального брожения, ну, собственно говоря, Дерипаска активно нападает на Потанина, а внутри элит, ну, как принято говорить, брожение, ну, скажем так, это не брожение, это скорее такая конкуренция идет очень активная, которая очень вписывается в конкуренцию и мирового капитала, и то, что происходит на Украине, когда капиталисты российские хотят отжать капитал украинский, чтобы он не достался западному. То есть, ну, скажем так, вот это вполне себе кризисное явление для капитализма, когда люди сражаются друг с другом и пытаются устранить рупоров журналистов, которые действуют в интересах своих оппонентов. Лично мне это видится так, потому что про борьбу с пятой колонной у нас начинают поднимать вопрос каждый раз, когда происходит подобный процесс. Помните, по-моему, лет 9 назад уже у Сахарова был какой-то образ. И тогда тоже говорили, вот, борьба началась и так далее. Это даже не на публику игра, это на внутреннюю публику, на то самое, в кавычках, глубинное государство, о котором написал пропагандист Сурков, пытаясь подмазаться под глубинное государство, услышав такое слово на Западе. И сейчас просто идет, ну, внутренняя конкуренция, не борьба с оппозицией, нет. Потому что настоящая борьба с оппозицией – это с пятой колонной. Это было бы, например, снятие генерала Лапина. Или других деятелей такого же уровня. Вот, ну, это была бы настоящая борьба.
Песковых и тому подобное. Но именно поэтому с ней борьба по существу и не идет. И понимаешь, я к чему говорю, что наличие вообще вот того, кого мы называем пятой колонной, то есть реально противодействующему более или менее ведущемуся в национальных интересах, когда-то обосновывалось хотя бы тем, что они, мол, это самая пятая колонна, смогут наладить сотрудничество с Западом. Сегодня это сотрудничество лопнуло как таковое, то есть его больше нету. Причем Запад, он как бы жесточеет, звереет, там, в общем, кусает на себе локти и когти. Вот. Думаю, ну как бы еще там насрать России, я по-другому просто не могу это назвать, потому что, ну вот, так сказать, смысл ощущений западного политического вектора, он примерно такой. И поэтому в этом смысле вообще само наличие вот этой вот пятиколонной или одной из башен, как ее деликатно называют, Кремля, оно как бы лишилось смысла. Вот к чему. То есть оно фактически является уже антипродуктивным. Оно просто тормозит, как говорится, все остальное. Не говоря уже о том, что на внутреннюю борьбу всегда требуются ресурсы, требуется время, энергия. И, в общем, короче говоря, само наличие внутренней борьбы обеспечивает в определенном смысле торможение в результате. Случай с Собчачкой, он просто это показывает. Я не говорю, что это какая-то офигенно великая фигура. Вот. Она действительно не глупая баба. Я согласен с тобой вполне, что она могла, так сказать, и до всего этого допереть сама. Это, в общем, вполне возможная версия. Более того, я всегда говорил, что вот когда со стороны смотришь на чью-то задницу, сидящую над горящей конфоркой, то со стороны кажется, что пламя слабенькое, да и вообще тут о чем разговор. А жопа, она все чувствует совершенно по-другому. Вот, поэтому я не исключаю того, что Собчачка, она как раз своей, как говорится, пятой точкой, вот, она как раз все ощутила сразу жар, и, в общем, лишний раз, два раза думать не стала. Взяла билеты сразу и туда, и сюда. В общем, куда было можно, туда и взяла. И сама, так сказать, тихо-тихо там, обмотавшись шарфом, наверное, так сказать, поскакала, так сказать, совершенно в противоположном направлении. Вполне возможно. И такое, и такое. Но ты совершенно прав, что это с точки зрения спецслужб, это не ляп, это какое-то лепище. То есть лишний раз докажут, что они как-то вот в этих условиях, значит, либо не могут делать, либо, так сказать, делают это специально так, чтобы не получить результата. Вот в обоих случаях, допустим, под сталинским формулировкам, да, надо было сразу же, так сказать, резко надавать по шее. Ну, потому что в одном случае ты дурак, а в другом случае враг. И вот непонятно, что из этого хуже. И того, и другого, да, так сказать, вот как бы ты делаешь враждебные действия либо по умыслу, либо потому, что у тебя просто головы нет, но результат один и тот же. Понимаешь? Поэтому и меня даже настораживает в этом вопросе даже не то, что, так сказать, Собчачка там куда-то ушла, с ней невелика беда. Она, как говорится, в общем, никакой ценности для страны не представляет. А то, что вот эта вот вся контора, которая должна была обеспечить этот простейшую вещь, это же не какой-то там шпион, которого надо выискивать, да, она вот на виду, так сказать, все ее контакты есть. Если она даже ее задержание не могут обеспечить, то на что эта контора вообще годится? Вот это тот вопрос, который должны бы себе были ставить, как говорится, политические руководители. Меня больше всего заботит, вот здесь в этом смысле, это а что политические руководители, это вот вообще, так сказать, пень, понимаешь? Причем вот не первый раз происходит. Пожалуйста, Вадим.
То есть вы здесь сейчас чуть ли не прямо обвиняете господина Патрушева, что он это упустил специально, да, чтобы подставить патрона, или как? Или наоборот, кто-то действует против него?
Ты знаешь, ну вот это как раз с такого рода случаем, тем более ярким случаем, это как раз и надо разбираться господину Патрушеву, его патрону и всем остальным. А как это так вот получилось-то? Ну вот расскажите, кто там у вас отвечал за операцию? А что он сделал? Или не сделал? А почему? А кто это проверял? А кто это курировал? А кто одобрял? Вот как идет разговор-то, да? То есть, когда выясняется, откуда это берется. Понимаешь, они вот в политике, я давно ей занимаюсь, поэтому поделюсь опытом. Очень многие вещи, они как бы являются неявными, неочевидными. При этом люди, которые занимаются ею, они всегда могут найти 350 отговорок, почему, так сказать, это не получилось, почему там не сложилось, там, и так далее, и так далее. И, знаешь, есть такое простое правило. В определенном смысле его даже еще практиковал и Шерлок Холмс. Понимаешь, когда неясно, вот по какой причине произошла ошибка, ты как бы ставишь точки на тех людях, которые могли иметь к ней отношение. У тебя получается некая кривая. После этого происходит вторая какая-то лажа. Ты опять ставишь точки и выясняешь, какие люди имели к ней отношение. И где-то эти линии пересекаются. Ну, бывает. А когда случается уже третья лажа, и ты опять по этим точкам выясняешь причастных к ним людей, и они снова сходятся на вот том же перекрестии. Вот там точно проблема. Понимаешь? То есть вроде бы очевидных вот, так сказать, примеров нет, да, по очевидных улик. Но вот если, как говорится, три кривые, ну или больше, сошлись на одной и той же точке, значит, эта точка гнилая. Понимаешь? Значит, эту точку надо изымать. Не бывает так. Понимаешь, что случайно вот так вот взяли, и все обстоятельства совпали. Я говорю тебе об элементарных вещах. Это не какая-то там высшая политическая наука. Это вещь, которую должен знать, ну, любой средний политик, если он действительно этим делом занимается всерьез. А если он этого не знает, да еще дойдя до высоких уровней, ну, блин, ну, самое время, наверное, для него и наш ликбез придется. Вот, хотя я-то думал, честно говоря, как не верится в то, что можно настолько ложаться. Но мы с тобой давно пришли к мнению, что в политике массово идут троечники, поэтому здесь как бы не приходится удивляться таким результатам.
Пожалуйста. Ну, конечно, давай. Всегда будет третий вариант, что это такая разводка для людей. Мол, знаете, мы эту Собчак вот арестовать хотели, а она хитрая такая лиса взяла и скрылась. И не смогли, видите как, сначала туда, а потом туда, а на самом деле в Белоруссию и оттуда в Израиль. Понимаешь, ну как ее поймаешь, ну не смогли, она же всех переиграла.
Понятно. Но если тебя Собчачка может переигрывать, ты что на этом месте делаешь? Тебя чего, зайцев ловить, что ли, здесь учат на охоте? Ты должен соответствовать тому уровню, на котором сидишь, на котором у тебя морда разъетая. Такие вот там апартаменты повсюду, персональные самолеты, звезды, так сказать, вот такие вот на погонах и прочее. Ты-то зачем? Понимаешь? Вот в чем вопрос.
Нет, я на самом деле здесь имел в виду, если без шуток говорить, что, может быть, самый главный сказал, крестную мою не трожьте. И изобразите, что пытались поймать, но не трожьте.
Ну, ты знаешь, все возможно. Я в одном единичном случае не буду это отрицать. Но когда такие случаи происходят каждый раз, это уже такое большое дежавю, что вот и здесь вот ловите, но не поймаете, и там вот тоже будет догонять, не догоняйте, догоняйте, не догоните, и там еще там, ну, это уже ерунда. Это один раз, это хорошо, а три повторения, это уже не то. Ну, хорошо. Давай мы еще о второй вещи поговорим, которую мы, кстати, с тобой говорили уже здесь в течение месяца назад. Речь идет о подрыве Северного потока. Те из наших слушателей, которые помнят нашу передачу, они, видимо, помнят, что мы сразу же пришли к выводу, что здесь заняты, во-первых, англосаксы, а во-вторых, скорее всего, британцы. Ну, по причине того, что, а, близко Британия находится к месту подрыва, б, обладает техникой, технологией, то есть имеется в виду и подводные пловцы, и подводные заряды, и, так сказать, все, что там, соответственно, с этим связано. Поэтому, безусловно, они могли и наверняка осуществили подобного рода, так сказать, операцию. И вот месяц спустя, как бы все и подтверждается, что именно так все и произошло. Поэтому я просто хочу сказать для наших слушателей, что это такая наглядная демонстрация того, что это не какие-то фокусы, понимаете, вот такое политическое предсказывание, да, не что-то еще, а просто анализ тех фактов, которые и знания ситуации, которые позволяют сделать такие выводы еще до того, как они начали подтверждаться официально. Значит, соответственно, там уже месяц спустя. Что ты думаешь по этому поводу, Вадим?
Так, вы скажите-то подтверждение, почему, назовите факторы, чтобы вдруг зрители не знают.
Нет, ну, факторы что? Что, во-первых, ну, Газпром рано или поздно он должен был дойти до этого места взрыва. Естественно, выясняется, что там, ну, так сказать, офигенный разрыв, то есть это здоровенное достаточно взрывное устройство, которое было туда заложено и приведено в действие. То есть это не какие-то там группы энтузиастов на удочке спустили гранату F1 там где-то и подорвали ее на глубине 70 метров. То есть это серьезная диверсионная операция. Эту серьезную диверсионную операцию, ну там всплыл еще разговор, так сказать, Ли Страсс, которая там позвонила этому, как его, не в байке, Беккеру, а, ну, в общем, этому самому секретарю государственному американскому. Но это уже детали, потому что все равно, вот понимаете, во-первых, осуществить диверсию, ну, поймите правильно, что это значит? Ну, вот собралась какая-то команда, да, этих подводных пловцов, допустим, пловцов или подводных устройств. Вот это устройство Соединенных Штатов само по себе плыть не может, это далеко очень, да, далеко руководить операцией. Значит, запускать его с подводной лодки и там все делать, ну, типа, можно. Но это очень сложная история, потому что, ну, само Балтийское море вещь мелковатая. Там вот трубопровод искомый, он на глубине там, по-моему, 70 метров лежит, да. Ну, вот прикиньте себе подводная лодка, но она, ну, не атомную будем брать, да, будем брать дизельную. Но все равно высотой метров 10-15 всяко. Это она, значит, должна, ну, я имею в виду от киля до палубы, а возможно даже и больше. Я просто не владею размерами, так сказать, этих подлодок. Сейчас, во всяком случае. Я говорю скорее о немецких подлодках военного времени. Это примерно такие вот размеры. Но вот представь себе, что на 70-метровой глубине она должна пройти на некотором расстоянии от дна и на некотором расстоянии от поверхности. Если чтобы быть этой операцией, ей же надо идти буквально там по лезвию ножа, не говоря уже о том, что как осуществлять там вот эти вещи. Значит, скорее всего, это делалось с какого-то судна. Скорее всего, это делалось, естественно, с достаточно близко лежащей базы. А близко лежащая база – это Британия. Ну, из таких доверенных союзников, с которым уже, как говорится, все можно. Вот, поэтому, в общем, и результат анализа отсюда. Да, что ты хотел сказать, Вадим?
То есть мы действительно исходили, из, во-первых, исторических, скажем так, фортелей, которые выкидывала Британия, то есть ее покровительством, пиратством и прочими штуками, которых она никогда не стеснялась. Затем исходили из того, что это могла сделать только морская держава. Вот так более-менее профессионально, собственно говоря, такие обученные водолазы Британия, США. Ну да, у России вроде как тоже есть, но только Россию туда кто-то должен был подпустить для этого дела, чтобы такое было. И опять-таки это максимально невыгодно России и Германии. Вот это два субъекта, которым это невыгодно в самом максимальном. В принципе, нет, Франции
не
выгодно.
Нет, ну, предположить, что Россия сама себя подорвала, это, понимаете, это глупейшая глупость, конечно, потому что, в первую очередь, это дорогое устройство, надо понимать. Это действительно дорогое устройство, там, вот такого рода газопровод. Его трудно проложить, его долго клали, на него затратили деньги. Не только мы, наполовину западники, ну, я имею в виду те же германцы там, и прочее. Вот, но... Во всяком случае, он дорого стоит, и поэтому просто так его взрывать то, что ты можешь просто перекрыть вентиль, и потом рассказывать, что тебе турбину не поставили, что у нее там смазка течет, что там еще чего-то и так далее, и так далее. Ну, то есть взрывать нет никакого смысла. Понимаешь, то есть это очевидно. И если кто-то там рассказывает сейчас, что ее взорвали сами русские, ну, понятно, что, наверное, на определенную степень идиотизма западного слушателя есть расчет. Но, насколько я знаю, так сказать, Запад, в это всерьез никто не верит. Во всяком случае, так сказать, в политических кругах, потому что, ну, понимают, бред. Другое дело, что нужна же какая-то отмазка. Но само по себе это проявляет как минимум две вещи. Во-первых, то, что британцы взорвали этот газопровод, это, с одной стороны, ну, в общем, диверсия на 50% и против немцев. То есть для них это невозможность поставить, так сказать, газовый хаб. Для них это, так сказать, перерыв, в общем, даже теоретический, да, когда-то вернуться к этому вопросу. И во-вторых, в-третьих, это половина немецких денег. Все строился, грубо говоря, пополам. Половина российских денег, половина немецких. Там частные инвесторы – это репэры, но эти частные инвесторы – это понятно, что это они под контролем государства находятся. Поэтому то, что Англия осуществляет диверсию наполовину против России, а вторую половину против своего как бы союзника, ну, это показывает определенные взаимоотношения в этом, как это называется, гадюшнике, да? Серпентарии друзей, назовем это так, понимаете?
Я думаю, в регионе.
Не, ну понимаешь, я вот представляю себе, допустим, ситуацию, вот как бы отреагировали в Британии, если бы, допустим, некий совместный британско-российский проект, ну, например, там, я не знаю, какой-нибудь Сахалин-2-3, в который британцы вложили деньги, вот какие-нибудь немецкие подрывные силы бы взяли и взорвали. Ну, просто так, вот что-то мы с Россией не поделили и вообще вот тут. Вы не в ту сторону газ пускаете, сжижаете его вместо того, чтобы гнать по трубе. И вот британская фирма, которая на этом месте обломилась бы, да, ну так прилично, миллиардов на 5 долларов. Ну или фунтов там, чего хотите. А это чего? И правительство бы сказало, да, фигня какая. Да? Кто-то какой-то теракт, наверное, совершил. Понимаете? Там все пришли бы на кость. Потому что, когда у тебя что-то вырывают изо рта, это нехорошо. Ну, ты там кому-то другому тоже по морде дал, это бог с ним, а мне-то вот почему. Мы вроде с тобой тут союзники, трешь-мнешь, понимаете, поэтому это такой очень любопытный вот вообще аспект, так сказать, самих этих союзнических западных обязательств. То есть, я к тому говорю, что они не только по отношению к России, они так действуют по отношению ко всем, это часть натуры. Просто Россия это официальная, а, так сказать, остальная часть, она менее официальная. И второе, ради чего, собственно, взорвали. Это тоже очень существенно. Ну, понятно, что Северный поток, конечно, таким образом не позволит Германии стать хабом, то есть не позволит ей экономически вырасти немецкой промышленности. То есть, короче говоря, она уже не станет, как говорится, первой в Европе. Вот по причине того, что взорван Северный поток. Второй, да, третий, да, вот первый уже никак. У нее был такой шанс, но вот он по тем или иным причинам обломился, так сказать, и прочее, прочее. И второй тоже не менее важный аспект, понимаешь? Вот в этой перспективе украинской войны с Западом участием, по большому счету, успех со стороны Запада максимальный, может быть достигнут только в случае того, если в эту войну удастся по полной программе втянуть США. А для того, чтобы втянуть ее туда, надо предпринимать какие-то усилия, которые выходят уже за, так сказать, поддержку где-то на полях Украины. Эти поля далеко, по большому счету, сколько там не проливай слез по поводу, так сказать, убиенных, англичанам, а особенно американцам, на это насрать. Вот, я имею в виду, так сказать, живым, как говорится, людям. Они к беженцам так относятся 50 на 50, понимаешь? То есть, типа, сожалеем, но знаете свое место. Вот оно там возле конуры. А если еще и, так сказать, здесь, ну уж тем более. Тем более, с их точки зрения, я неоднократно это говорил, для них все хорошо. Это русские убивают русских. Вы там называете себя как-то по-разному. Кто там хохлами, кто кацапами, кто там еще чем-то. Ну, это ваши уже терки. Вы сами там себе подберите терминологию. Но для нас важно, что вы русские, и вы крошите друг друга. Вот и хорошо. Так что здесь, как говорится, противоречий нет. А вот когда, так сказать, ну здесь найти какую-то победу на этом поле тяжело. А для того, чтобы сокрушить Россию, значит, ясно, что надо вовлекать дело Соединенные Штаты. А как это сделать? Ну, надо постараться России, так сказать, нанести такой ущерб, чтобы она начинала отвечать адекватно. Что значит адекватно? Ну, взорвали у тебя, так сказать, там вот трубопровод. Ну, а ты взял и взорвал там, например, я не знаю что. Какой-нибудь трансатлантический кабель, к чертовой матери, понимаешь? Или еще там что-то такое дорогостоящее, которое не просто восстановить. Ну, вот тогда уже начинается какая-то большая заваруха. А как это можно сделать? Вот точно таким же образом. Кстати, у нас там и вопрос по этому поводу прилетал. Вот как вы считаете, что стоит за атакой на Севастопольский рейд? Вот точно такая же игра. Давайте, так сказать, атакуем, так сказать, корабли, если что-то затопим. Ну, в конце концов, у России когда-то лопнет терпение, она у вас что-то затопит. Ну, и так, мало-помалу, дело дойдет до большой драки. Когда доходит до большой драки, ведь суть-то в чем? Это еще с пацанских времен известно. Два больших дяденьки как бы дерутся, вступают за пацанов. А пацаны потом тихо отваливают в сторону. И вы там все бейте морду в кровь. А мы тут потом посидим и выясним, кто будет победителем. Вот я думаю, что за этой атакой в конечном итоге стоит вот такая двойная цель. То есть, с одной стороны, как говорится, нагадить Британии. Но это в англосаксонском духе. Это нельзя сказать, что это только что родилось. И второе, конечно, втянуть Соединенные Штаты в большую драку. Вот, англичане вот по такого рода, так сказать, каверзам, они, можно бы сказать, тренировались 500 лет. Почему их, собственно, в Европе и не любят? Угу.
Да, пожалуйста. Да, конечно, потому что ФРГ от этого только теряет, Британия это выгодно, Британия вовремя вышла из Евросоюза, это, собственно говоря, опять-таки часть борьбы между этими капиталами, которые находятся, то есть такой англосаксонский против континентального капитала, поставить этих европейцев, ну, потому что все-таки британцы, скажем так, хоть и европейцы, но они не считают остальных европейцев ровней себе. Они вообще никого не считают ровней себе, даже американцев. Как они любят про них говорить, про США, кузен немножко туповат. А вот. Но в данном-то случае мне кажется, что именно Британия выступила исполнителем, а не инициатором. Мне не кажется, что она там все говорила США, давайте мы это сделаем, давайте. Потому что Байден, он четко обозначил свою позицию, об этом даже, в общем-то, враг России Джеффри Сакс четко обозначил, что учения проводились, Байден угрожал, а Ли Страсс выступила в данном случае со своей смс-кой просто как такая исполнительница, да, мы все сделали, что вы хотели. Заметьте, когда Стрелков Гиркин якобы отправил по Фейсбуку или по ВКонтакту, что птичка сбита, хотя у него нет ни Фейсбука, ни ВКонтакта, но вот, тем не менее, ради этого события он завел, написал и удалил по поводу Боинга. Кстати, кто его сбил. Вот. Как-то это сразу сочли, что признание царица доказательств, и забыли о том, что за это же осуждали Вышинского, который, кстати, это не говорил и говорил полностью противоположное. Но когда дают показания, собственно говоря, Байден или Страсс с такой прямотой, учитывая, что сама Ли Страсс в Британии себя называла больше, больше это, собственно говоря, большевик. То есть, когда белая эмиграция попала в Британию, и это слово попало, и Ли Страсс именно так себя и называла. То есть, такая волюнтаристка, и с абсолютно радикальными взглядами и непримиримая в своих позициях. Mm-hmm. То есть и именно это она и сделала какой-то такой радикальный шаг. Возможно, собственно говоря, именно ради этого она и попремьерствовала. Только ради того, чтобы осуществить, собственно говоря, этот теракт, этот взрыв, который произошел на трубе. И Европа, да, сейчас ставит такое положение, уже зависимой от Польши, зависимой от Украины, потому что именно через это наши доблестные товарищи из Кремля продолжают гнать газ. Хотя, с моей точки зрения, после этого теракта, ну, это уже вполне себе... Зачем начинать с кем-то еще какую-то конфронтацию, если можно давить совершенно спокойно экономикой? Просто закрыть и сказать, ну, ребятки, ну, если вы так... Ну, разберитесь как-то с этой Польшей, разберитесь с этой как-то Украиной. Британия почему-то вам указывает, что делать. Ну, да давайте уж наконец-то находить какой-то общий знаменатель. Ну, возможно, наши просто ждут выборы, которые должны пройти в декабре, и понадеяться, что со сменой администрации риторика убавится. Ну, она, в общем-то, уже сейчас потихонечку убывает, потому что, ну, видит, что на эту провокацию мы не попадаем, то есть мы не, нам осудили в комментариях, что мы называем себя мы, да, что ассоциируем с правительством. Но я в данном случае говорю о нашей стороне. Как бы нравится она нам, не нравится, критикуем мы ее, не критикуем, но в данном случае вот мы явно не находимся на западной стороне.
Это вот точно. И все.
Поэтому почему вот наши правители вот такие... этого не делают, чего они ждут, ну, по всей видимости, приблизительно такая же история, как и Собчак, то есть Собчак и остальные ребята, которые уехали, являются такими, типа, Чубайса, амбассадорами нашей, наших системных либералов, ваших системных либералов, которые должны как-то продолжать договариваться, и поэтому не перекрываем газ, а Путин, как всегда, маневрирует между силовым блоком и системными либералами, то тоже рассчитывая, что не надо раскачивать лодку. По всей видимости, так?
Ну, я думаю, что вот эти маневры, понимаешь, они, может быть, в мирное время еще могли иметь гипотетически какой-то смысл. Хотя, понимаешь, все равно корабль, который постоянно маневрирует, понимаешь, он до конечной точки добирается гораздо дольше, да? Если вообще добирается. Поэтому сейчас-то в пору обострения уже, как говорится, надо не маневрировать, а выбирать сторону. Если ты, так сказать, либерал, значит, ты сдавайся. А, собственно, к этому все системные и несистемные либералы призывают. Да? Если ты готов бороться за национальные интересы и хочешь, чтобы тебя страна поддержала, значит, надо, соответственно, разбираться с этими либералами. Ну, то есть, вот в чем дело, так сказать. Они являются, по сути дела, тормозом во всей истории. Что касается англичан, ты знаешь, я... понимаю, что Америка это гораздо большая, так сказать, величина и со стратегическим и военном плане, чем Великобритания. Как остроумно шутят сами великобританцы, мы просто большая американская база. Вот, в реальности. Но с политической точки зрения это не так. Я не зря упомянул о том, что 500 лет вот Британия служила базой стравливания ближайших соседей по самому разному поводу. Участвуя, так сказать, в взаимопротивоположных коалициях с тем, чтобы, натравив одних на других, да, после этого вот, как бы с этого пожинать свой дивиденд. Она 500 лет с этим жила. 500 лет, полтысячелетия, понимаешь? Это солидная часть европейской истории. Поэтому то, что она сейчас вот перестала просто, заглядываясь на дядюшку Сэма, так сказать, проводить такую же политику, я не верю. Да и сами англичане в нее не верят. Потому что если они имеют возможность на это повлиять, у них на это есть опыт, ну а что бы им не повлиять? Отмазки всегда найдутся. Нас Украина попросила, действительно попросила. Более того, они сами, скорее всего, с ней договорились, что вы нас попросите, а мы вам не откажем. А потом просто этого представить, даже кисов сказать, ну вот, действуем, насколько возможно. Знаешь? А дальше, ну если вас во что-то втравят, ну, во-первых, вы сами решаете, втравливаться вам или нет. Просто могут поставить такие условия, когда и решать не придется. Поэтому это, в этом смысле и Украина, и Англия, они вполне солидарны, я имею в виду на уровне правящих, как говорится, своих слоев, потому что понимают, что стратегический выигрыш для них может быть только если драка перейдет на другой уровень. А после этого, так сказать, вот они сами окажутся как бы типа в стороне. Вот. Собственно, это большой уровень.
Выгода Британии от того, что США переместят свой контингент на Украину или в Россию, вот какая лично им от этого может быть выгода?
Ну, во-первых, понимаешь, есть всегда выгода главного шакала. То есть тигр там за что-то берется, раздирает себе морду, там вообще все в кровь, в лучи перья. А вот тот, кто рядом стоит и как бы тут подвывает в этот момент, он может надеяться, что ему, так сказать, с тигриных остатков останется, так сказать, неплохой кусок. Но есть, конечно, и второй шакал, который берет пример с первого, я имею в виду Польшу, да? Когда он, так сказать, думает, ну, кусок поменьше, но все равно достанется. Ну, хоть какой-то хоть кусок-то достанется. Вот. Поэтому вот тут выстраивается такая иерархия, скажем так, шакальствующих, вот, которой каждый надеется получить свой интерес. Да, Финляндия, господи, даже где финны? И то, так сказать, в общем, может на что-то рассчитывать, и Швеция может на что-то рассчитывать. У нее вообще общей границы с Россией нет. А рассчитывать можно. И там есть, как говорится, чем поделиться. Вот. Поэтому это интерес такой. Понимаешь, смысловая точка зрения такая. Ты за меня подерись, а потом со мной поделишься результатом. Примерно так. И это, я возвращаюсь к тому же тезису, говорю, это не первое вот событие. Если бы это вот впервые произошло, мы могли бы спорить о том, что так это или не так происходит для Великобритании. Они 500 лет этим живут, правящий класс в Великобритании. 500 лет. Договариваться с Францией против Германии, с Германией против Франции, с Италией против Голландии, там, я не знаю, ну как угодно, в любых. Это из этого состоит британская политика. Ну вот, всю наполеоновские войны, например, вот она была ровно такая. Вот. Хотя они как бы были противниками там всяких колониальных империй. Ну что же, давайте, может быть, тогда к вопросам перейдем. Как ты считаешь, Вадим?
Да, можно.
Так, ну вот этот вопрос я уже частично его затеял, кто отвечал, кто стоит за недавней атакой на Севастополь. Говорят, что Британия, ну кому это выгодно, может американцам больше. Вы знаете, я вот, честно говоря, особой выгоды для американцев не вижу. Ни с какой стороны. Вот даже, скорее, именно в атаке на Севастополь. Вот целью как-то раззадорить Россию на какие-то большие, так сказать, экстраординарные действия против Запада, это да. А с военной точки зрения это что? Ну вот представьте себе, атаковать, допустим, Черноморский флот. И, предположим, все его затопить. Ну, предположим. И чего дальше? И сюда с зерном пойдут из Одессы в Стамбул? Вот ради этого? Ну, то есть, понятно, да, что несопоставимые цели и средства. Поэтому цель та же самая, что и с Северным потоком, кстати. Потому что по Северному потоку, что с наличием его, что без наличия, газа там все равно не было. Но я имею в виду, не поставлялся. Но нанесен большой ущерб. Значит, большой ущерб, он рано или поздно спровоцирует страну на ответные действия. Значит, ответные последуют ответные, ну и там драка за дракой началось, как говорится, дальше перешло на другой уровень, а мы тут просто вот постояли в этот момент рядом. Пожалуйста, Вадим, если ты хочешь что-то добавить.
Но я вот все-таки считаю, что если сами американцы там, в лице их маразматика президента прямолинейного говорят, что мы там не допустим какой-то северный поток и так далее, то да, 500 лет назад, и даже 400, и даже 100, и даже 50, Британия, конечно, обладала определенным могуществом, но которое снизилось и после Первой мировой войны, утратилось после второй потерь колоний, а уж после, собственно говоря, Маргарет Тэтчер, это была такая последняя сильная премьер-министр, и после этого Британия, ну, потеряла такую свою сильную имперскую имперский статус и позицию, да. Но я же тоже с британцами разговаривал. Они, с одной стороны, прекрасно понимают то, что они это потеряли, и что эти колонии, вот такая, да, на Мальте было, например, да, они говорили, что да, конечно, неплохая была колония, но с другой стороны, зачем она нам нужна? Вот, то есть какие-то замашки были, но все равно они уже вошли в какой-то такой общеевропейский дом вот этих европейских консерваторов, то есть, может быть, с точки зрения российских консерваторов, это никакие не консерваторы, но у них они тоже законсервировали свой режим, тупо продвигают ту повестку, которая проходит от бюрократии, от нее особо не отходит. И никакой тоже неумеренной позиции нет, да и радикальную тоже они боятся. То есть вот так вот бюрократически пересидеть то, что нужно. Поэтому, когда совершаются какие-то подобные теракты, это, ну, скажем так, видимо, какие-то большие активисты этих спецслужб, которые решились на какое-то действие. Но я не думаю, что это может происходить без одобрения самой главной страны НАТО, которая всеми просто руководит как хочет. Ну да, конечно, Британия вторая, но она вторая очень сильно далеко после первой.
Понимаешь, Вадим, да, я понимаю, что хочешь сказать. Я не вполне тобой соглашусь, вот почему. У бритов на самом деле достаточно большой есть и люфт, диапазон действий, так сказать, и без американской помощи. Американская помощь нужна когда? Когда ей, так сказать, требуется некий ресурс, который есть только у вас. Вот вы можете там нам дать ракеты, там, допустим, Минутмен, да, которые мы, так сказать, можем пулять по России. А можете не дать. Или наложить как бы запрет на их, так сказать, использование. Ну и вот мы никак тут в данном случае, так сказать, разрешить этот вопрос не можем. Другой вопрос, что вот что касается этих самых подводных дронов и всяких прочих взрывных устройств. Я думаю, что они существуют с американской помощью, но существуют и без нее. Во всяком случае, масштаб этого достаточно гораздо более мелкий. Уж тем более, чтобы запустить их там в Черное море, там откуда-то там совершить какой-то маневр, там и прочее, прочее. Так что Британия вполне по силам все это сделать. Всегда можно оправдаться тем, что мы вот тут вот такое рвение проявляем в защите Украины прямо впереди планеты всей. И вроде возразить на это будет нечего. Но то, что в британских спецслужбах эта операция спланировалась как бы сама по себе, без ведома правительства, этого не может быть, потому что не может быть никогда. Это только правительство непосредственно было, так сказать, заявлено. Сказала потом Страсс или как-то согласовала это. Когда ее привели вот на 44 дня, она, знаешь, чем-то мне напомнила известную историю из Кириенко. Помнишь, такой деятель? Да, его, так сказать, к власти призвали для того, чтобы он провел дефолт. И после этого, так сказать, как бы скинули на него все и так далее. Ну вот смотри, прошло тому 20 лет с Гакму. А он все еще тут в администрации плавает. То есть заслуга-то оценена, понимаешь, как таковая. Вот. Хотя он и занимается какой-то такой ерундой вроде бы. Но титул есть, щеки раздуваются, как говорится, все на виду. Глядишь, чего-нибудь и перепадет при определенных обстоятельствах, там какой-то пост. Вот то же самое и здесь. Поэтому я думаю, что американцам, конечно, что-то как бы эта атака не то чтобы является совершенно такая противоположная их мнению, но в любом случае она обостряет ситуацию, в которой роль штатов становится все более востребованной, по большому счету. Это, я думаю, что для них не очень приятно, но вряд ли они этот вопрос контролируют. Вот. Продолжение, наверное, той же истории. Что вы думаете про зерновую сделку? И нужно ли России в нее возвращаться после атаки на Севастополь? Я думаю, что нет, она исчерпала себя. Вадим, твое мнение какое?
Я думаю, что как раз да, потому что, ну, не в том формате, который есть. Зерно в любом случае надо будет вывозить, потому что на складах оно, что с ним, ничего хорошего не будет. Будет гнить там или какие-нибудь крысы его съедят. Поэтому надо себя показать все-таки какой-то хорошей, миролюбивой державой и как выполнить обещание и накормить голодающую Африку. Поэтому, ну, но только уже на каких-то своих условиях. Потому что, ну, Украина в очередной раз показала то, что, ну нельзя с ней договориться. Но она нарушит все. Любая договоренность, она воспринимает как слабость и возможность что-то урвать.
Ну, во-первых, да. Вот ты прав. Вот. Во-вторых, когда ты говоришь, надо показать себя там какими-то, уже показывать некому. Вот это все показать, это из прошлой довоенной жизни. Сейчас показывать уже некому. Все действуют максимально цинично. Вот можно взорвать у тебя газопровод, есть у меня такая возможность, я беру его и взрываю. Спрашивается, ну а какого хрена мы, так сказать, вот должны пускать, так сказать, это самое зерно, если к тому же фактически через эти же зерновозы провезли ту же самую взрывчатку на Крымский мост. Ну, по большому счету, это так. Ну, понятно, что она сама по себе туда не залетела. Понимаешь, единственный реальный путь, это да, Одесса, там, Болгария, дальше вот вся эта операция по заметанию следов и прочее. Ну, так а чего? Других же, кстати, версий никто не предлагает. Никто же не говорит там, да не, ну ее не из Болгарии, из Румынии завезли, а из Румынии это из Греции, вот туда... Так сказать, а там греческие фашисты какие-то, значит, решили Крымский мост взорвать. Ну, бред же, да? Вот. Поэтому, так сказать, есть какие-то очевидные вещи, и надо прекращать просто играть в дурочку самим. Что типа вот мы не можем доказать, и поэтому мы как-то в этом вот начинаем сами сомневаться. С какого хрена? Запад никогда так не делает. Вы хоть какие-то уроки из Запада учите. Он никогда так не делает. Если он считает, что вы сбили самолет, хотя это вам нафиг не надо, значит, вы его сбили, и все будут 300 раз это повторять. Поэтому не надо тут сомневаться о том, что откуда могли взрывчатку завезти. Из Одессы завезли. Точка. Это самый простой, эффективный и реальный путь. Ну так и все, и надо на этом стоять, и исходя из этого действовать. Вот. Так что я считаю, что в этом смысле зерновая сделка себя обнулила. А что касается атаки еще на Севастополь, тем более, да, вдобавок к ней еще. Потому что, скорее всего, это тем же самым зерновым путем, так или иначе, прошло. Понятно, что это фуфел. Что никакое зерно в страны третьего мира не попадет. Но если так, то по остаточному принципу, там процентов 10%. А все остальное будет расходняк, который будет распиливаться. Ну и пусть они возят его на своем железнодорожном транспорте. Тоже, кстати, вполне себе средство доставки. Чего бы нет, почему только корабли?
Вы не поняли. Одесса, она предполагалась когда-то быть русской столицей, а не Петербург. Южный же.
Ну да.
И поэтому на своих условиях. Это значит, что Украина как бы вот в этом во всем уже перестает участвовать. То есть как бы надо вот направлять свои силы вот туда. Вот, скажем так, что к морю Украина уже, ну понимаете, вот ну зачем Украине море? А? Ну вот она показала, что вот ей это море, оно не нужно, оно вредное, это море. Вот там да. Как с этого моря им какие-то идеи приходят, такие странные. Вот не надо им море. А вот нам можно море обратно и уже дальше на своих условиях делать дело.
Да, по большому счету, для нее и Днепр лишний. Хорошо. Не, ну так, если по-крупному разбираться. Она только его перекрыть может. Больше и больше. Или взорвать что-нибудь на нем. Там больше ничего конструктивного на нем наделать не может. Так. Правильно ли последние атаки на энергетическую инфраструктуру Украины? Все больше городов без света и воды остаются. Ну, послушайте, не только же на нашу инфраструктуру должны вертеть атаки. Значит, должна быть какая-то ответка, на мой взгляд. Вообще надо, вы поймите, вот в этой западной, украинской в частности, пропитанной этим западом психологией, всякий ответ, который меньше, так сказать, того вреда, который он сам воспричинил, оно воспринимается как слабость. То есть не представляя такого рода ответ, хотя есть возможность, вы доказываете, что на вас можно давить средствами пропаганды, там, разводить слезы и сопли про то, как там голодает народ в Африке, потому что у него нет зерна из-за России, хотя на самом деле это зерно в Россию не попадает. О том, как тут вот города остаются без воды и света, хотя вы оставляли там 8 лет без воды Крым, так сказать, без света там всех, кто так сказать, там против вас сопротивлялся и прочее, прочее. Ну, хватит сопли разводить-то. Раз уж, как говорится, пришел стрелять, то стреляй, не болтай. Так что это
совершенно адекватно. Украина же какая логика? Крым присоединен незаконно, поэтому мы крымчанам, которые так это, воду перекроем. Понимаете?
Нет,
это,
ну, как-то.
Кстати, на секундочку, геноцид. Это, кстати, на секундочку, как раз повод для объявления войны, перекрытия воды. Абсолютно реальный.
Вадим, я с тобой совершенно согласен, но понимаешь, нацистов словом геноцид не проймешь. Это для них вообще родная, так сказать, родная тема. Поэтому надо действовать. Ну, раз вы считаете, что, так сказать, вот можно перекрывать воду населению Крыма, например, как говорю, потому что там живут не те люди, которые неправильно отреагировали. Значит, те, которые живут на тех территориях, которые являются нацистскими, пока их не будут денацифицировать, денацифицированы. Значит, они тоже, соответственно, должны понести в результате этого жертву войны.
Нет, так-то я считаю, что нормально. В принципе, как бы, неправильно перекрывать воду, неправильно электричество. Но, ребята, с Украины, ну, вы же сами сказали, нам не нравится ваш правитель, поэтому вы все плохие, весь народ вас плохой, если вы своего правителя, который нам не нравится, не свергли. Ну вы же сами так говорили, поэтому что? А если вас, то нас не вас нельзя, а нас за что, да?
Так еще давай тут нам сейчас вопросов поднасыпали, поэтому мы будем, так сказать, дальше отвечать. Вот еще вопрос от нашего слушателя. В инете пишут, что было роздано 3 миллиона повесток, явилось 300 тысяч. Из них 20 тысяч добровольно, без повестки. Верно ли это статистика? А как на самом деле? Вы знаете, с моей точки зрения, все вот эти вот статистические данные, они высасываются из пальца. Потому что для этого нужны быть какие-то подтверждения. Я понимаю, что этих подтверждений нет. Никто на официальный уровень подтверждений не дает. Ну а тогда почему 3 миллиона, а не 5 миллионов или не 1 миллион? То есть основывается на чем? На том, сколько хочет показать слушатель, то есть, вернее, в данном случае рассказчик. Он хочет доказать по-простому, что в России один из десяти только явился по повестке, все остальные 9/10 сбежали. А из тех 9/10, 1/10, которая осталась, меньше 1/10 является только добровольцами, а все остальные загнаны в армию насильно. Вот понимаете, смысл вот этой вот статистики, он такой. Это чисто укровская пропаганда. Ну, самая такая простая, галимая. Вот. Она должна быть, как и завещал товарищ Геббельс, да, как можно больше проще и наглее. Чем проще и наглее, тем, как говорится, доходчивее. Вот и все. Ну, все. Фактического основы под этого никакой нет и не было. Просто верить в этот бред, сколько можно.
Десятков тысяч на Украине добровольцев явилось.
Да нет, ну слушай, в чем примитивизм и тупость пропаганды? Посмотрите репортажи с февраля, допустим, этого года, когда, так сказать, украинцы там всеми силами возможными ломились, так сказать, через границу и в Польшу, и в Румынию, там и в Венгрию, в общем, сколько их там где-то вылавливали в кордонах, в том числе и именитых там каких-то детей и прочее, прочее, прочее. А что думаете, единицы, что ли? А откуда миллионы тогда набежали? там что, все бабы? Вот как бы мужики все здесь остались, а уж бирали строго бабы. И все бодро считают, там, в Польше, там, говорят, нас 7 миллионов, да, еще где-то миллионы, там, сям, туда-туда, в России 3 миллиона, это что, все, так сказать, исключительно женский пол, что ли, выехал? Прикиньте на, так сказать, размеры, опять же, Украины, да, хорошо. Ну и что вы тогда тут пылите про эти 3 миллиона якобы розданных повесток и так далее? Ну это фуфло, это чистая, чистая пропаганда. Что делать? Поэтому вы как-то серьезно обращаетесь с этим вопросом. Я вообще удивляюсь, вот те, кто всерьез эти цифры рассматривает, они как-то ну, что-то сопоставляют или нет. Все-таки вот нашу передачу смог, мы называем ее не зря на самом деле. Пытаемся вам разъяснить, почему это так происходит. По какой причине, как сопоставлять, ну, не знаю. Мне странно. Так. Еще вот вопрос от Мавр-63. Как вернуть Краснова АВ в передачу на самом деле? Послушайте, ну вы так с регулярностью задаете этот вопрос. Его отсюда, вот из нашего совместного эфира, никто не изгонял. Он самостоятельно совершенно решил прекратить в нем участвовать. Видимо, ну, не знаю. Сравнение наших аргументов не показалось ему полезным. Вот. Поэтому он как бы из этого вышел. Ну, что, я не знаю, когда он изменит свою точку зрения, но я сомневаюсь, честно говоря, что он изменит. У него какой-то такой, знаете, поворот из исследовательского, я бы сказал, в пропагандистский перешел, насколько я себе понимаю, вот по нашим последним передачам. Именно поэтому это ему и не нравилось. Что пропаганда действительно в таком ключе вот со мной идет плохо. Поэтому, наверное, он предпочел какие-то другие формы, в которых пропагандой заниматься проще. Мне так кажется, я не знаю. Ну, пропаганда это тоже жанр. Кому-то нравится, кому-то нет. Мне, например, не нравится. Есть свои любители. Почему бы нет? Многие же наши слушатели тоже смотрят пропагандистские передачи. И на Укра ТВ, там еще где-то. Ну, почему бы нет?
Так. Каждый делает свой выбор.
Да, да, это действительно так. Ну, мне кажется, что наша тематика и наша передача как раз благоприятно отвечала в том смысле, что у нее нет какой-то пропагандистской задачи. Понимаете, доказывать там, что красное и белое, или во всяком случае делать это, невзирая на собственную точку зрения. Я, например, все время высказываю сугубо собственную точку зрения. Никакую другую. Она может с чьей-то точки зрения совпадать, а может не совпадать. Я ее мотивирую, во всяком случае. Каждый, кто хочет, пусть тоже мотивирует. Так. Дальше. Двух британских моряков наградят за боевые заслуги и проведение важных мероприятий в чужих территориальных водах. Вы знаете, честно говоря, я сомневаюсь, что обошлось бы двумя моряками. Операция какая-то более серьезная. Потому что, ну, посудите сами. Вот судя даже по тем воронкам, которые сейчас уже зафиксировал «Газпром», а это несколько воронок глубиной по 5 метров. Это не фуфел. Причем, понимаете, 5 метров в морском грунте – это немножко другое, чем 5 метров на суше. То есть там как бы вот другие силы взрыва нужны для того, чтобы воронку именно в морском дне вырыть. Не просто там рассеять обломки, а именно на уровне воронки. То есть там должен быть серьезный заряд заложен по-взрослому. Раз уж тем более 40 метров там или сколько-то, 200 даже с чем-то, около 300 метров трубы там разворотило вообще в клочья в подводных опять же условиях. Это серьезный заряд заложен. То есть в общем не так, не тротиловая шашка. Так что я думаю, что тут объем операции, кстати, лишнее доказательство тому, что, в общем, людям мало в этом сведущим и способным, типа УКРов, там просто делать нечего. Они могли подбивать, там, согласовывать, там, еще чего-то. Ну, как согласовывать? Типа, дядь, давай, 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 набей бумагу, добей, дядь. Вот так вот. Но, так сказать, сами осуществить, конечно, не могли. Так что двумя моряками тут не отделаешься. Тут как бы двух премьер-министров, может быть, за это надо наградить. Я не знаю, при таких объемах его могли вполне еще и при Боре Джонсоне, так сказать, заделать это. А Лиск только так ее прислали Нажми кнопку, Лиска. Нажми по-быстрому, потом свалишь. Вот. Но Лиска пробежала, нажала кнопку и убежала. Вот. Вполне возможно, с британской точки зрения, вариант, кстати сказать. Я не исключаю его. Так. Дальше.
Ее не жалко, да.
А, пожалуйста, пожалуйста, Вадим.
А я говорю то, что ее не жалко, Лиску. Ну, вы посмотрите на нее. Ну, как она могла что-то спланировать? Ну, вы просто посмотрите. А вот если дело провалится, это все она. Вы видите, кого допустили, а? Какая? Вообще. Она у нас вообще недолго была. Вы не обращайте внимания. Она к нам никакого отношения не имеет.
Ну, да. Да, побежала и сделала. Ну, да. Ну, я говорю, роль Кириенко такая. Так, вот еще вопрос. Дайте свою оценку феномену запрета и угнетения русского языка на Украине, если большинство телешоу на официальных каналах проводилось на русском языке, в том числе «Квартал 95» самого Зеленского. Вы знаете, в чем дело? Во-первых, давайте про 95-й квартал, так сказать, разберемся. Если его патронирует президент, это я про нынешний период, то можно делать все, что хочешь, на каком хочешь языке. Большинство понимает русский, поэтому, соответственно, делают на русском. Кто из президентской фирмы что-то вытянет. Во-вторых, когда дело уже дошло до войны, то я думаю, что сейчас, естественно, есть гораздо большее послабление, чем те, которые были до этого. А до этого язык постоянно изживался, да, из среды. По разным способам. Сначала фильмы какие-то запрещали, потом запрещали передачи, потом запрещали телевидение, то все и так далее. Понимаете, это вот та же самая тактика с алями, о которой я неоднократно говорил. Вот взяли и отрезали небольшой кусочек. Ну что, серьезное что-то произошло? Да ну фигня какая-то. Запретили там в магазинах разговаривать по-русски. Ну и то продавцам только. Да, кто-то и нарушает, а кто-то и говорит. А кого-то и вообще это не колышет. И так далее. А потом, ну, вот как бы взяли вот так вот и судопроизводство еще отрезали. Там маленький кусочек, куда? Кто ходит судиться? Меньшинство населения. Ну, пусть подучат украинский язык, или там пусть вот. А потом раз, ну вот, допустим, газеты какие-то взяли и отрезали. Маленький совсем кусочек. Остальные, которые правильные газеты, которые будут вещать то, что надо, они могут и на русском писать, а те, которые неправильные, так сказать, отрезают. А потом начинаем от каких-то передач, так далее, так далее. Понимаете, это вот тактика с алями. И эта тактика солями, она происходит все время, постоянно. Ее просто как бы у западных кураторов выучили. Зачем ему все отрубать одним концом? Надо так постепенно, по кусочку, по кусочку, по кусочку, по кусочку. Вот, конечно, это действует на нервы, это действует на все угодно. Я уже с самого начала этого конфликта говорил, Украина всю Россию достала. Вот она не просто там что-то конкретное сделала, вот выдающиеся события. Знаешь, она просто за 8 лет а даже больше, за 30 лет, она просто достала. Достала своим постоянным скулежом, своим постоянным классом, который что-то из России все время вытягивает, постоянными какими-то судами, стремлением что-то отжилить, за свою базу там, вот эту вот, которая российской Украине не нужна, вот за нее чего-то выкрутить, понимаете, и так далее. Достала. Достала. Ну и я считаю, что это большая ошибка властей, что они столько это терпели. Но это я уже говорил об этом. Так что проблема не только в
русском. Вы как-то подзабыли тут и про Голодомор, да, который почему-то только исключительно украинское событие.
Вадим, там с какого конца не возьми, понимаешь, там все равно выяснится, что достал.
Так. Нет, а просто как бы сказано, вот по поводу языка украинского. То есть прежде чем запрещать русский, на котором все разговаривают, надо было сначала пропагандировать украинский. А большевики очень активно это пытались сделать путем коренизации массово со строгими, со строжайшими запретами употреблять русский. Вроде как на некоторое время получилось, потом все равно отошли. На Западной Украине Австро-Венгрия тоже пыталась это делать через Грушевского, но тоже не захотели, только репрессиями уничтожались русские. Когда Украина стала независимой, незалежной, да, как-то этот вопрос не стоял. Изначально надо было устояться. Но, опять-таки, реклама вся на украинском, фильмы стали переходить на украинский. И вот этот вот образ, что, знаете, вот нас, украинцев, вот вы плохо показываете в «Моя прекрасная няня». был такой сериал. Вы плохо показываете украинцев, вы нас не любите, вы нас не уважаете. А то, что сама Сердючка это показывала на Украине, так это другое, это очень весело. Это просто показ каких-то хабалистых баб провинциальных, ничего более.
Понимаешь, Вадим, вот мое личное мнение, да, что вот пытаться это все сводить к какому-то говенному сердючному шоу, да, или тому подобное, да, это просто измельчать тему. Вопрос ведь не в том, что конкретно кто-то когда-то там запретил рекламу на языке, там еще что-то. Вопрос в совокупности обстоятельств.
Которым, нет, я просто говорю, что сначала первое пропаганда их языка.
Это нельзя сказать, что это причина только в языке. Понимаешь, причина во всем вместе. И эта причина, ей 30 лет. Ну, хорошо, ладно. Это как любой длинный вопрос, понимаешь, не доскажешь, значит, получается, что чего-то упустил, и считаешь это несущественным. А расскажешь все, надо занимать всю передачу. А чего, собственно, рассказывать, когда события и так уже, как говорится, у всех в голове. Надо просто напомнить про то и про это. Поэтому, когда вы начинаете говорить про угнетение русского языка как причину начала военной операции, мол, других причин нету. Есть только в том, что угнетали русский язык на каком-то шоу. Это лукавство. Вы врете. И знаете, что это делаете. Понимаете? И то же самое делает украинская пропаганда. Чего удивляться-то? Так, вот еще один вопрос такой с юридическим подтекстом. Почему не взорван тоннель под Ла-Маншем? Почему нет аварии на Панамском канале и тому подобное? Ну, вы знаете, на Панамском канале пытались как-то сделать аварию, как бы замыслить ее, причем далеко не российские подводники, а, по-моему, немецкие или японские. Вот. Оказалось, что это очень трудно осуществимо. Это раз. Туннель под Ла-Маншем взорвать, это не то же самое, что газопровод. Туннель вообще-то проложен там в скальной породе. Он, в общем, идет как бы под Ла-Маншем, да? Так что, понимаете, к нему подкопаться, сделать подкоп, это значит совершить еще один проект, равный по силе примерно строительству туннеля под Ла-Маншем. Так что вы не путайте теплое с мягким. Трубопровод, он одной толщины. По сравнению с Ла-Маншским туннелем, вообще считайте, никакой. И он лежит на дне. А Ла-Маншский туннель, он вкопан в скалистый грунт, если просверлен под дном, и на еще солидной глубине залегания. Это не то же самое. Вы вот сверху пройдете под Ла-Маншу, да, и никаких труб там с Ла-Маншским туннелем не увидите. Все внутри находится. Так что это не очень просто. Я, кстати, на это в свое время, если вы помните по нашим передачам, точно так же советовал как бы Крым соединять с материком туннелем, а не мостом. Но это, под это самое, от этого проекта отказались зря. Я думаю, что по, так сказать, чисто таким меркантильным соображениям, чтобы дать своим заработать ребятам, ну, в итоге получили то, что получили.
Но с другой стороны, если все-таки теракт был бы в туннеле совершен, это было бы намного страшнее.
Видишь ли, и да, и нет. Его разрушить не так просто, туннель. Понимаешь, если бы, конечно, туда вместо цистерны с топливом запустить какую-нибудь цистерну с атомной бомбой, вот, адекватного веса, и там бы ее взорвать, наверное, может быть, что-то похожее получилось бы. А так вообще это сложноватая операция. Он гораздо более устойчивый, чем Москва. Так, вот еще вопрос от того же слушателя, почему Путин не снимет шоумена тонкого биатлониста Шойгу. А я не думаю, что Шойгу на самом деле за что-то отвечает. Шойгу, он, по сути дела, интендант в этом вопросе. Отвечать должен сам Путин. Он осуществляет политическое руководство. Вот он должен ставить задачи, контролировать их исполнение, а если нет, то браться за их решение сам, а не ленточки резать. Так что что-то Шойгу снимать, это что, стрелочник, что ли? И генералы те же самые, вот те самые наетые мордатые, так сказать, со значками во всю грудь, типа там Герасимова и тому подобное. Вот они должны ответить за провал операции. Как они ее планировали? А кто с них спросит, как его планировали? Отчет, что ли, напишите? Нет, вот верховный главнокомандующий должен спросить. А нафига он тогда верховный? Это что, звездочка, что ли, такая, типа на погодах, да? Я верховный главнокомандующий, все как здорово. Почетное звание. Это работа. Вот эту работу и надо выполнять по политическому руководству военной операции. Ну, а если не можешь выполнять, тогда вали отсюда. Че, о чем речь-то? Так. На прошлом эфире к вопросу про 8 лет вы ответили, что причина нацистских обстрелов только зоны Ордло. Я не знаю, вы какими-то украинскими терминами оперируете?
Нет, это Ордло, это они так обозвали, ну, понятно, по ассоциации с Ордой, обозвали Донецк и Луганск. Мол, вот это вот особое, ну, что-то там, ну, неважно. В общем, они это зону Ордло.
Ну, ясно. Ну, вы эти, слушай, вы эти хохлотермины как-нибудь на русский язык все-таки все ли переведите. Раз уж тем более у вас с русским языком все в порядке. Так, обусловлен тем, что другие города Украины уже успели поработить. По какой причине РФ тогда не ввела добровольцев для защиты остального русского населения и бросила на съедение укрфашистов? Интересный факт, что операцию освобождения решили проводить именно на тех территориях, где гигантские запасы сланцевого газа. Как скажет известный ведущий, совпадение не думаю. Я не знаю, о каком ведущем вы говорите, поэтому, так сказать, здесь без комментариев.
Ну, Киселева, конечно, ну что.
Блин, ну раз вы смотрите Киселева, ну что же, вы уж пишите по этому. Я-то его не смотрю, поэтому, ну, что мне, так сказать, его вспоминать. Для меня он неизвестный, мне неинтересно просто, что он вещает. Что касается, значит, защиты остального русского населения. Я считаю, что это гигантская ошибка, то, что этой защитой населения не занялись как минимум прямо в 2014 году. Я подчеркиваю именно как минимум. Именно это надо было в 14, всю эту операцию, которая вот сейчас проводится, проводить ровно 8 лет назад. Именно по этой причине, о которой вы пишете, что бросили на съедение укрфашистов. Вот именно так и надо было происходить и делать. И то, что это происходит сейчас с гораздо большими потерями, о которых я предупреждал все эти 8 лет, это как раз следствие того, что ее не осуществили 8 лет назад. Поэтому...
И между что прочим...
Касается... Да, пожалуйста.
Да-да-да. Между прочим, если бы это было 8 лет назад, то никаких бы и обстрелов не было бы ни в Киеве, ни еще где-то. То есть не надо было бы лишать людей электричества, воды и прочего. Были бы спущены огромное количество жизней, как со стороны России, так и со стороны Украины.
Так, кстати, про сланцевый газ. Как раз хотел сказать, что, понимаете, вот вся эта история со сланцевым газом, она для Соединенных Штатов актуальна. Почему? Потому что, а, они разработали технологию, б, у них есть территории, которые, строго говоря, мало заселены, и которые им не жалко засрать. Ну, является ли это с экологической, стратегической какой-то иной точки зрения правильным решением? Не знаю. Но там, как говорили в советское время, правят законы Чистогана. Вот, и поэтому, как говорится, все остальное им подчиняется. У России, насколько мне известно, вот планов таких, во всяком случае, массовых добычи сланцевого газа нет. Потому что, во-первых, это дорого. Во-вторых, это страшно загрязняет окружающую среду. Это действительно так. Но вот Лиска, она сгоряча там сказала, что вот я тут разрешу добычу сланцевого газа. Ну, Лиска быстро кончилась, я имею в виду трасс в Великобритании. Поэтому этот вопрос как-то тихонечко похерили. Вот. Но я думаю, что ее-то звали не до этим. Ее звали все-таки для того, чтобы Северным потоком рассчитаться, по большому счету. А все остальные ее, так сказать, действия так скорее эпатаж. Ну и плюс способ, так сказать, вовремя схлынуть с этого дела. По большому счету, сланцевый газ России не нужен. У нее есть достаточно большие месторождения не сланцевого газа. И вкладывать какие-то сумасшедшие деньги, тем более, в общем-то, в обжитых и плодородных землях, ну, более или менее, во всяком случае, обжитых и плодородных, но это совершенно не имеет никакого смысла. Но еще бы предположить, я не намекаю и не советую, но предположить, что где-то там в какой-то безлюдной тундре, которую вот трудно на сегодняшний день приспособить, для чего-либо начали бы добычу сланцевого газа. И то это означало бы, что, если он там есть, конечно, и то это означало бы, что эти земли сделают, как говорится, непригодными для проживания на протяжении ближайших лет. А какая будет перспектива, неизвестно. Поэтому это не вопрос, не... Это не по сланцевому газу, в общем, вся эта история.
И к тому же сланцевый газ на Украине это все-таки преимущественно западные области. И действительно это огромная проблема для экологии его добычи. именно поэтому не стали его развивать, это дорого, не экологично. Но внезапно после этого взрывов потоков, которые высвободили столько газа, сколько там за все время Европа не произвела, как-то про экологическую повестку, про Грету Тунберг, которая является племянницей бастарда Ротшильдов, одного из Ротшильдов, на секундочку. Ну вот как-то так получилось, хорошо.
Ну да.
Забыли.
Да. Давай пойдем дальше. Очень важный вопрос. В чем логика бомбить инфраструктуру Украины, если война идет с НАТО? Как отсутствие света у тети Сары в Одессе повлияет на наступление армии линии фронта? Вроде у них все автономно, а поставки идут напрямую с Запада. РФ боится ударить ракетой по западным эшелонам. Вроде законная цель. Вы знаете, это вообще вопрос справедливый. То есть, действительно, надо бить и по западным эшелонам и так далее. Почему это не делается? Особенно, почему это не делается на перегонах, а не только на узловых станциях, где как бы восстановить повреждения гораздо проще. Это серьезный вопрос военной стратегии. Вот я бы считал, что военно-политическое руководство страны должно заняться именно этим. А что касается бомбежки инфраструктуры как таковой, если война идет там с НАТО и так далее. Во-первых, Украина выступает как бы боевым копьем НАТО. То есть именно она конкретно вот, сражается, да, с оружием. Значит, соответственно, по ней приходит удар. Это первое. Второе. Сами же англосаксы вывели, скажем так, формулу войны, Вторую мировую, что для того, чтобы победить противника, надо бороться с его инфраструктурой. Для чего они утюжили Германию, утюжили Японию. Причем так, по-взрослому, выжигая города полностью. Совсем. И я просто был свидетелем этого, в том смысле, что я видел результаты всего этого дела, я неоднократно об этом рассказывал. Так что, если Россия сегодня применяет эту западную тактику, ну, как говорится, вопрос вот к самим англосаксам, британцам, американцам. Скажите, для чего вы разработали такую тактику и почему вы считаете, что она очень успешная? И чего предъявлять претензии России, если она применяет ее же? Ну вот. Так, еще вопрос. Да, прошу прощения, а где достоверная информация, что запрещали в магазинах говорить на русском? В русскоязычных городах, стало быть, продукты не продавали никому, если мовы не балакаешь. Ну, послушайте, это древняя история, так сказать, которую ну, можно поднять там с газеты, передачи старые. Ну, как запрещали? Когда все вокруг говорят на русском, как можно реально запретить? Можно терроризировать это в том или ином информационном смысле. Вот пришли проверяющие, а ты говоришь по-русски. А тут у тебя вышел закон о том, что государственный язык украинский, говорить можно в магазине, ну, имеется в виду продавцам, а не покупателям. Потому что покупатели, как бы, этот закон ни к чему не обязывает. Только на мове. Вот берут тебе, выписывают штраф. Ну что, из-за штрафа начинать войну, что ли? Ну нет, конечно. Да? Вот такое вот урезание вот этих ломтиков солями, более или менее крупно нарезанных, оно шло постоянно, это 30 лет. Вы понимаете, у меня, когда вы задаете такие вопросы, у меня такое впечатление, как будто вы сейчас, вот 9 месяцев спустя после войны и 30 лет после обретения независимости, широко открыли глаза и сказали, да ну, блин, а я-то об этом и не слышал. Вот тут все с Украины питаясь свежими источниками информационными, а про это, блин, ну в первый раз. Представляете? Вот я там 30 лет и такая девочка. Первый раз услышал, что про Украине что-то там кто-то запрещал какими-то законами. Ну вот такой я, извините за выражение, целичок. Ну ладно, шутка. Так, ну и последний вопрос. Не боитесь ли вы, что YouTube забанит вас за утверждение, что бриты взорвали? Ну, забанит, значит лишний раз доказательство будет, что знает кошка, чье мясо съела. Вот. Ну что, а что бояться-то? Ну что, британцы взорвали, ну а что страшного? Я не понимаю, что действительно в этом? Что-то они плохо операцию, что ли, осуществили? Хорошо. Взорвали на славу. Там почти 300 метров, так сказать, у Вавровода в клочья. Ну.
3 из 4.
Да, 3 из 4. Ну, я думаю, 4-й оставили на развод, или просто еще не стали поджигать. Потому что на самом деле такое количество взрывчатки наносить, это не простой. Это не просто так пришел, что-то сбросил и ушел. Это большая серьезная операция. Так что я надеюсь, что правда все равно восторжествует. крайнем случае, если, так сказать, YouTube уже будет совсем такой кошмарный, ну, появится Рутюб или еще другие независимые источники информации. Каждый раз ограничения, они способствуют в конечном итоге тому, что развивается демократия. А в демократии, в полном смысле слова, я верю. Так что спасибо вам на этом, уважаемые наши слушатели, и до следующих встреч на канале Револьвера ТВ и на передаче «На самом деле». Всего хорошего вам. До свидания.
До свидания.